Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан на фестивале независимого документального кино «Art Dog Fest» в Риге. Открывал его фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове «Слишком свободный человек», недавно получивший прокат в России и вышедший в лидеры документального просмотра. Фильм рассказывает историю России 90-х и нулевых от лица самого Бориса Немцова. Авторы собрали уникальные архивные видео и радиоматериалы и его ближайшего политического окружения. Почему дружба с Ельциным и олигархами не привела Немцова в президентское кресло, а хорошие отношения с Путиным закончились враждой и гибелью оппозиционного политика, некогда третьего лица в России? Об этом моей коллеге Елене Фанайловой рассказала после рижской премьеры режиссер Вера Кричевская.
Представляли ли вы с Михаилом, когда начинали работу над этим фильмом, что это на самом деле фильм о следующем президенте? Это фильм о другом президенте. Это фильм о президенте, не Владимире Путине.
Леночка, мы не представляли. На самом деле это же все на ощупь. Ну, как делается кино, да, или там пишется книга. Это же на ощупь. Ты двигаешься с завязанными глазами, ну, я, по крайней мере. Значит, у меня был продуман финал. Я его как-то видела, финал этого фильма. Искала, у меня было несколько вариантов финала. Ну, поскольку у нас как бы ключевой рассказчик, это сам Борис Ефимович, у меня было там 3 или 4 варианта финального его текста. Текст, который вошел в финал, который попал в финал фильма, он был у меня на первом месте. Ну, то есть я так и видела. Я видела, я знала примерно, какими нужны кадры. Я хотела, чтобы звучали эти слова, которые звучат в финале фильма.
Можно напомнить нам, что это?
Борис говорит со своей легкой, веселой, жизнерадостной интонацией, что в России люди, которые боролись за свободу, всегда жертвовали собственной жизнью во имя этой свободы. Он говорит, ну так случилось с декабристами, так случилось со Столыпиным. Да, в общем, и с Горбачевым, и с Ельциным тоже так произошло, но их убили не физически, а морально. А я вернусь. Вот увидите. И смеется. Это вот конец фильма. И когда у тебя есть финал, ты понимаешь примерно, к чему ты, ну, драматургически должен прийти. Мне кажется, это, можно сказать, это история про будущего президента. Ну, вот мне кажется, что главное, что это история про нас. Вот я считаю, что это история про каждого. Я рассказала свою историю. И Миша рассказал свою историю. Оказалось, что это мы получали там сотни писем о том, что это моя история, это моя жизнь.
Ну, вы рассказали еще прелестную историю о том, как в Екатеринбурге голосовали люди, родившиеся в 91-м, 92-м.
В Петербурге.
Когда возникло обсуждение, кому это интересно, для кого этот фильм, и молодежь начала вдруг вставать и устроила флешмоб, да?
Да. Я не буду пересказывать это, но все равно большая часть аудитории — это люди все-таки среднего возраста и старше. Но все равно мы везде, в каждом городе встречали случайно попавших в кино молодых людей или пришедших с родителями.
Это, конечно, великая фреска 90-х и нулевых. Вот великая историческая фреска, можно сказать.
Я неловко себя чувствую, когда слышу такие слова. Но...
А я думаю, что я не первая вам это говорю, потому что книги... Я смотрела этот фильм, как читают книгу, как читают увлекательный политологический анализ того, что происходило 20 лет.
Я вот могу сказать, я не знаю, Миша не будет на меня сердиться, Миша пишет книгу по фильму, и книга выходит намного шире, чем фильм, и всем тем, кому был интересен фильм, книга будет еще более интересна.
Вера, почему Ельцин все-таки не доверил Борису Немцову преемничество? Ведь там половина фильма идет речь о том, что он был его доверенным лицом, что ближе людей не было, что они похожи даже физически и по темпераменту. И вот я, как наивный подросток, хочу спросить, то ли у Ельцина, то ли у вас, автора этого сюжета, ну что ж такое, почему же так вышло?
Я думаю, что Борис Ефимович не обладал таким животным чувством власти. Ему не нужна была эта власть.
Слишком свободный человек?
Он был слишком свободным человеком, чтобы желать это место, чтобы свою жизнь выстраивать вокруг Кремля. по кругу движения туда. Он был для этого слишком свободным. Я уверена, что ему нравился сам процесс. У него не было цели, у него не было желания победить в этом забеге, но он кайфовал от участия в нем. И, безусловно, он был слишком открытым, слишком наивным, чтобы попасть в Кремль и задержаться там бескомпромиссно. Он, как вот сейчас мы думаем, он не был политиком в чистом виде. Не был. Он был слишком приличным. Не только свободным, но еще слишком приличным человеком.
Потрясающие архивы, конечно, поразительные. Нижегородский период. Но это совершенно неожиданные вещи, как там, допустим, приезжает Зюганов под выборы, и они сидят в одном кабинете большом, и Немцов ему издевает практически над ним, говорит, почему не будут его люди голосовать.
А я считаю, что он вообще не издевается. Этот эпизод для меня очень важный. Знаете почему? Вы губернатор. Вы сидите напротив человека, это между первым и вторым туром, который завтра может занять пост президента Российской Федерации. И, глядя в глаза, с открытой позицией, объяснять ему, что вы его не поддерживаете. Что в этом нет ничего личного. Может быть, вы человек хороший, Геннадий Андреевич, говорит Борис Ефимович, но голосовать я надеюсь, все мои коллеги, которые сидят рядом, за вас не будем. Вот этот эпизод как раз и говорит о том, какой Борис Ефимович ни секунды не политик. Ни одной секунды не политик.
Ну и, конечно, фантастическая игра в теннис с Ельциным. Эта пленка откуда появилась?
Я могу сказать, что с того момента, как Борис Ефимович стал губернатором, избранным, честно, губернатором Нижнего Новгорода, ему очень повезло, потому что в Нижнем Новгороде в этот момент жила и работала прекрасная журналистка Нина Зверева, которая работала в тот момент и во «Взгляде». Ну, она была таким большим-большим журналистом для города. Она начала его бесконечно снимать. И она не просто начала его снимать, она еще к своим архивам относилась не как, вот, например, я к своим архивам отношусь. Я вообще ничего никогда нигде не забрала и не скопировала, и у меня нету ничего. Вот, у Нины Зверевой сохранился свой колоссальный архив, и она еще хранила исходники. И она симпатизировала Борису Ефимовичу, это явно, потому что она его снимала в сложных всяких эпизодах исторических. Есть еще какие-то политики 90-х, от которых след остался только в критической прессе. Не существовало пулов за большими там, политиками начала 90-х, не ходили камеры, у них не было своих журналистов, у них не было своих пресс-служб. И мы все, что мы о них знаем, пресса была свободной, сохранился на них критический взгляд. Поэтому мы как бы не видим черной работы, мы не видим, в чем состояли их будни. Вот то, что делала Нина Зверева для Нижнего Новгорода, для истории Нижнего Новгорода, для истории страны и истории Бориса Ефимовича, это бесценный материал. И мы ее архив используем в фильме.
Конечно, тема «Немцов и Путин» живо волнует всех зрителей этого кинофильма. Я бы сказала, что для меня было напоминанием серьезным или почти новой информацией, что одно время Немцов и Путин шли буквально рука об руку в деле борьбы с банкирскими влияниями на Ельцина и вообще на Кремль. И причем это все по документам, это видно из выступления самого Немцова.
Вообще сам этот факт не вызывает никаких сомнений, вот так я скажу. Но мы живем такими мифологемами. У нас Борис Ефимович ассоциируется исключительно с ваучерами, с приватизацией и с тяжелейшими реформами, гайдаровскими реформами, с шоковой терапией, с пустыми прилавками и талонами. И еще Борис Ефимович ассоциируется с олигархами. Просто потому, что он с ними дружил, товарищем был, там, Михаила Маратовича, Прохорова Михаила и так далее, Михаила Дмитриевича. И вот это все такие мифы, которые посажены в нашем сознании либо медиа, либо созданные невербально. А если ты начинаешь смотреть детально, изучать его историю, ты понимаешь, что он к приватизации не имел никакого отношения. Как губернатор, я думаю, ему было крайне тяжело пережить шоковую терапию. И мы знаем, как он пытался спасти город от голода. И там, вплоть до того, что они военно-полевые кухни собирались ставить на улицах, чтобы как-то кормить людей зимой 92-го года. И от олигархов-то он, в общем, ничего не получил, кроме какой-то дружбы, и все. Поэтому это все такие мифы, которые действительно у нас в головах. Ну, в общем, действительно, в каком-то смысле войну олигархам объявил Борис Ефимович, а не Владимир Владимирович. И сделано это раньше, чем Владимир Владимирович, на 3 года. Да и вообще, на самом деле, я так понимаю, между ними вообще не было никакого, когда они там уже вместе работали в Москве, пересекались. У них не было никакого ни конфликта, противоречия. Я думаю, что как-то там, где они пересекались, довольно эффективно сотрудничали. Я вообще считаю, что президент Путин, я гадаю, но я считаю, что он к Борису Ефимовичу относится, в общем, даже где-то с уважением. Я правда так считаю. Он прекрасно понимает, кто он, а что он. Для Владимира Владимировича очень важно, для него колоссальная разница между предателем и врагом. Вот в этом смысле Борис Ефимович, он прекрасно понимает, что Борис Ефимович никогда не был предателем. Он ни в чем его не предавал.
И уж если говорить о том, кто кому бросил перчатку или вызов, то скорее, наверное, это Немцов, потому что еще один удар по моему сознанию был в фильме, когда Немцов рассказывает о звонке Путина, который говорит ему: не ходи на Дубровку, не надо. Ну вот каким-то образом он убеждает туда не ходить.
Мы говорим про Норд-Ост во время захвата заложников, может быть, это были 2-е сутки, когда вообще было непонятно, чем это все закончится.
Для меня это один из эмоциональных таких ударов в этом фильме, потому что таких подробностей, тем более изложенных устами самого Немцова, я не могла себе представить. Немцов говорит о том, что это послужило, что ли, таким катализатором распада их отношений, а в фильме есть эпизоды, где они прямо встречаются в Кремле и довольно дружественно беседуют, а вот тут уже начинается...
Вообще нам пришлось очень много из фильма вырезать, потому что он был огромного хронометража, нам надо было как-то выйти на 2 часа. Но вот в этом эпизоде про Норд-Ост я выкинула очень важное для меня, если вы помните, если я не ошибаюсь, штурм был с пятницы на субботу, а в субботу вечером Борис Ефимович пришел на Первый канал к Кате Андреевой, Екатерине Андреевой. Что сама эта картинка, когда Первый канал, программа «Время», Екатерина Андреева говорит: у нас в студии Борис Немцов, это сама по себе картинка, которая сегодня просто
выглядит...
Ты даже не... У тебя отрок, что же сейчас будет? Или там такое могло быть? Скажет молодой какой-то зритель. Да, такое было. Вот, Борис Ефимович сидел в студии Первого канала и говорил, что сегодня наш президент силен как никогда. Сегодня он показал, на что он способен. Я вот даже не могу передать слова, которые Борис Ефимович говорил про Владимира Владимировича, про то, как он себя вел во время захвата заложников и во время штурма, во время вот этой спецоперации. Он говорил очень четко, однозначно. Это была однозначная, жесточайшая поддержка действий Путина. И в этот момент понятно, что мы еще ничего не понимали, какой был газ. Мы не понимали к вечеру субботы, сколько погибло людей. Я очень хорошо этот день помню, потому что мы там 4 суток не уходили с работы, работала на НТВ. Я помню по часам все, как это происходило. И действительно, это не была эйфория, но это было колоссальное расслабление от того, что этот кризис как-то разрешился. Потому что, например, мой мобильный телефон тоже был связью между террористами и спецслужбами. Я очень хорошо помню, как мне дали телефон одной учительницы, которая там была с детьми, я ей позвонила, она передала, еще в самом начале, передала трубку одному из террористов. После этого Борис Йордан, в тот момент генеральный директор телеканала, сказал, что если такие ситуации будут, мы должны подключать спецслужбы. Я даже помню, с кем мы с ФСБ меня связали, видимо, чтобы мой телефон был на прослушке. И, в общем, мы тоже им пользовались. Таких людей было довольно много в тот момент, много. И была такая эйфория. И вот я очень хорошо понимаю Немцов, который в какой-то момент не просто вот поверил в Путина. Это была вот в эту субботу после штурма, это была гигантская поддержка. И когда потом выясняются все подробности про эти чудовищные смерти, про это оказание медицинской помощи, про этот полный бардак, который происходил во время штурма, про эту какую-то просто вот не укладывающуюся в голове трагическую такую... Я даже не знаю, как это назвать.
Негуманную историю.
Историю, да, то, как прошла эта спецоперация с точки зрения защиты заложников и их здоровья.
Принципов
гуманизмом.
Эти подробности никого не волновали. Потом, вы помните, что Борис Ефимович инициировал СПС расследование, и, мне кажется, у него все перевернулось в сознании, потому что он с высочайшей точки поддержки президенту как бы летел вниз. И после этого, когда выяснились подробности, по какой причине Владимир Владимирович просил его не ходить, и как потом они это, видимо, использовали, но это я опираюсь ровно на то, что рассказывает Борис Ефимович и подтверждает Ирина Хакамада.
Ну, то есть речь идет, я для тех, кто не видел фильм, должна сказать, что речь там идет о том, что Путин просто боялся роста его политического влияния.
Ну, да, то есть мы опираемся на то, как сотрудники администрации, руководитель администрации президента объяснил Борису Ефимовичу, почему ему не надо было идти внутрь к террористам на переговоры.
Это довольно оскорбительная информация для политика и человека такого уровня, как Немцов.
Но опять, понимаете, я думаю, он был страшно зол на себя. Он же говорит, я дурак, я совершил такую ошибку, я повелся. Это типичный Немцов. Вот это еще раз мы говорим про животное чувство власти, про животное чутье. То, как ты себя ведешь в рамках вот этой конъюнктуры. И, конечно, в этих рамках надо было идти. А ему звонит главнокомандующий в момент, когда в стране страшная ситуация. И он, естественно, должен повиноваться. Это нормальная реакция нормального гражданина. Не помешать спецоперации. И он ведется, и он говорит, какой я дурак. И я понимаю, что это бесконечно с ним происходит. Я верю, я дурак. Я не совершаю то, что на моем месте совершил бы любой человек с животной страстью к власти.
Да, он несколько раз сам себя так характеризует. Это, конечно, абсолютно прелестный пример его самой иронии и какого-то бесконечного человеческого обаяния, которое просто льется на тебя с экрана, когда ты видишь эти отчасти старинные пленки, отчасти уже вот совсем последние, связанные с протестами, с его участием в протесте. Конечно, еще раз не могу не спросить о появлениях Владимира Путина в хроникальных кадрах в вашем фильме. Впечатление совершенно комическое от эпизода, когда Ельцин Борис Николаевич представляет его публике, я уж даже не могу понять, это какое-то предновогоднее что-то или нет, но выглядит все это как будто, ну, такие полупрофессиональные съемки двух мужиков в спортивных костюмах, я бы сказала так.
Нет, ну это просто съемка происходила в Барвихе, это не был Кремль, и это действительно они оба в свитерах.
А Путин при этом кажется еще и дико напуганным.
Да нет, он не напуган, ему неловко. Он же, ну, он понимает, что происходит, и понимает, что речь у Бориса Николаевича уже тяжелая совсем, и он там путается, еще что-то. Такая и стеснение, и улыбка, но он же еще к тому моменту человек, не привыкший к софитам, и который, наоборот, старался всегда мимо кадра оказаться...
В силу профессии.
Да-да-да, где-то, да, то есть он ему как-то и неловко, и неудобно, и Борис Николаевич его держит выше локтя, так вот рукой своей огромной. Это, конечно, ну да, такая мизансцена.
Вот вы сегодня сказали на круглом столе одну очень важную вещь о том, как время меняет контекст. То, что тот же самый эпизод, который мы с вами сейчас описываем, он, видимо, всеми гражданами Родины воспринимался тогда совершенно нормально. Видимо, медийный контекст был другим. А сейчас это производит такое трагикомическое впечатление. Вот как много для вас было подобных эпизодов, когда вы работали со старой хроникой?
Почти вся хроника, которую я смотрела и смотрю, мы ее видим, все эти кадры мы видим с высоты сегодняшнего дня, с высоты нашего опыта и понимания. И мы знаем, что со всеми этими героями произошло потом. Мы знаем, что произошло со всеми их обещаниями. Как бы время здесь самый жесткий критик. Время беспощадно к политикам, если смотреть на них вот с высоты сегодняшнего дня.
Вера, два достижения, безусловных, вас с Михаилом как интервьюеров, это Юмашевы и это Фридман. Мало кому, я думаю, удалось бы этих людей вытащить на столь откровенные истории, на столь откровенные признания. Юмашевы дико эмоционально, видно, как они были привязаны к Немцову и практически не стесняются этого. И очень сложное впечатление от интервью с Фридманом. Такое ощущение, что ваша камера не заботится о том, чтобы сделать его каким-то привлекательным персонажем. Вот как они сами прокомментировали, если они видели это кино, свое участие?
Миша брал интервью с Михаилом Маратовичем без меня. Интервью с Татьяной Борисовной и с Валентином Борисовичем делали мы уже вместе. Интонация – это Мишина заслуга. Я сразу могу сказать, Миша, это же очень важно иметь репутацию человека, журналиста, с которым можно быть открытым, честным и искренним. В этом его колоссальная заслуга, и с этим уже ничего не поделаешь, это уже так. Ну, что говорить, если бы у нас была какая-то другая репутация, ну, нам бы не удалось договориться.
Я думаю, что если бы у вас была другая репутация, вы не получили бы прокатное удостоверение, и огромные портреты Бориса Ефимовича Немцова не висели бы по всей Москве, изображая рекламу этого фильма.
Не, ну я не знаю, но тут наоборот, в этом смысле-то у нас как раз плохая репутация. В этом смысле, по идее, люди с нашей репутацией не должны были дать прокатное удостоверение, и это ровно наоборот. Но Михаил Маратович смотрел это кино до того, он был одним из первых зрителей, которым мы кино показали. И он приходил потом еще на большие просмотры. Татьяна Борисовна и Валентин Борисович видели кино только после. Их не было в декабре во время премьеры. И мы им показывали кино попозже. Уже месяца через два, но, безусловно, они слышали о том, что какой-то колоссальный резонанс. Татьяна Борисовна с Валентином Борисовичем не попросили у нас. Вообще никто не попросил. Не, вообще нет. Такого даже разговора не было ни с кем. Вообще такого не было. Даже ни с кем мы не договаривались, что мы будем там с кем-то советоваться, что нам брать или нет. Знаете почему? Потому что перед лицом этой гибели уже... Врать можно только самому себе, если у тебя есть на это душевные силы. И я считаю, что это вот тот мотив, по которому Михаил Маратович принял участие в этом фильме. Я думаю, это было его первое и единственное вообще такого рода интервью. И я думаю, он никогда больше ни перед какой камерой не разденется в душевное, да, не откроется. Это, я думаю, это единственный случай с ним. И это все только из-за Бориса, из-за этой жуткой, кошмарной трагедии, которая вообще не укладывается в голове до сих пор, и вряд ли когда-то можно будет с ней как-то смириться.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала Вера Кричевская, снявшая вместе с Михаилом Фишманом документальный фильм «Слишком свободный человек». Еще одно событие фестиваля Art Dog Fest – фильм «Выбор Олега». Французским журналистам Елене Волошиной и Джеймсу Кио удалось проникнуть в батальон донецких сепаратистов «Барс» и снять российских добровольцев, которые воюют в его составе. В фильме два героя – Олег, житель Тюмени, приехавший в ДНР на две недели в отпуск и оставшийся на год, и промышленный альпинист из набережных Челнов – пулеметчик Макс, которого в Донецке ограбили, украв паспорт. Оба, как они сами не раз признаются на камеру, разочаровались в идее Новороссии практически сразу по приезду, однако по какой-то причине не могут покинуть батальон. Елена Волошина, по ее признанию, ставила перед собой задачу показать психологию комбатанта, увязшего в неправой войне. Елена родилась в Москве, ребенком уехала с родителями во Францию и в 2012 году вернулась в Россию корреспондентом французских СМИ. С ней беседует наш корреспондент Мария Кугель.
Елена, как вы вышли на своего героя?
Я работала корреспондентом в Москве французских телевизионных каналов, и один из них меня закомандировал на Донбасс в очередной раз, чтобы снимать новости. Там было очередное перемирие. Это был февраль 2015 год. Тогда мне удалось договориться с батальоном российских добровольцев, чтобы поехать их снимать, а на тот момент эти батальоны были довольно закрыты для общения со СМИ, особенно с западными СМИ. Поэтому все коллеги снимали скорее организованные съемки с так называемым Министерством обороны ДНР, а мне вот удалось проникнуть в этот батальон. Тогда как раз я познакомилась с Олегом, который был заместитель командира этого батальона.
Мы видим героя на протяжении полугода. То есть вы ездили несколько раз туда?
Да, три раза.
Насколько я поняла, каждый кадр уже был сам по себе ценностью. То есть это была большая удача снять.
Да, однозначно. И вот даже когда мы вот сняли этот бой, очень страшный бой, который был 3 июня 2015 года, мы были тогда... Я говорю «мы», потому что со мной еще работал мой напарник, который фотограф и оператор. И тогда мы были единственными журналистами или режиссерами, которые были тогда на фронте в этом бою. И, естественно, поскольку мы прежде всего такие журналисты, нам на следующий день после этого боя все наши СМИ, на которые мы работали, стали звонить, выпрашивать материалы, репортажи, потому что это было такое крупнейшее нарушение перемирия на тот период. И мы однозначно всем отказали, сказали, что нет, извините, мы снимаем фильмы. Это был бой за взятие Маринки, который дальше объявлялся в российских СМИ как нападение украинской армии на позиции ДНР. На самом деле все было с ровностью наоборот. То есть был приказ из Москвы Захарченко взять город Маринку.
В связи с этим вспоминается кадр, где вы снимали непосредственно экран телевизора с пленным украинским контрактником. У вас есть сюжет об обмене украинского контрактника на 200-е грузы, то есть на тела бойцов этого батальона. И герой вашего фильма говорит вам, вот так она работает, пропаганда. На самом деле в фильме непонятно, говорят ли на экране правду или нет.
Потому что фильм у нас без комментария, без, соответственно, закадрового текста. Пленный говорит, наши пошли в наступление, причем чувствуется, что он это говорит принудительно, у него избитое лицо, и настаивают корреспонденты российские. Итак, кто же пошел в наступление, он отвечает, украинская армия, и сразу после этого говорит, видишь, как пропаганда работает. Ну, нам казалось, что это.
Как вы считаете, ваше присутствие спасло украинского пленного от более суровой судьбы, от смерти или от избиений, пыток?
Его до момента, когда мы его снимали, его уже избили. Они решили дать нам доступ после того, как произошло это избиение. И тут тоже для нас стоял этический вопрос, должны ли мы показывать его лицо или должны ли мы его замазывать, потому что человек не согласен, в принципе, чтобы его снимали. Он пленный. А даже по французскому праву, а у нас продюсирование французское, мы не имеем права показывать пленного человека, не замазывав его лицо. Но мы решили это сделать, потому что это был единственный способ показать, что его таки избили, потому что у него синяк под глазом, и у него все опухшее лицо, и у них был свой план для этого пленного, они его выполнили. Я не думаю, что у них был какой-либо интерес его убивать на тот момент, потому что все-таки пленный – это ценность, которую можно, опять же, обменять. На тот период, когда мы снимали, уже убийством пленных не занимали. Либо они просто сидели в подвале, как они сидят, и до сих пор есть пленные, либо их обменивали. Убийство, расправы, они были, наверное, в самом начале войны. Но я не думаю, что наше присутствие повлияло. У нас стоял другой вопрос. Мы весь день ездили с этим человеком в багажнике, у него был мешок на голове. Иногда нас оставляли с ним наедине. Мы часто так перешептывались между собой, а может быть, мы с ним поговорим, а может быть, мы ему что-то скажем, а может быть, мы его как-то успокоим. И мы даже это решили не делать. Почему? Нам же тоже никто ничего не говорил, что с ним будут делать. Мы просто наблюдатели. Мы ездим, мы снимаем, и все, мы никаких вопросов даже не задаем, потому что иначе мы повлияем тоже на ситуацию. Мы действительно деле такое реалистическое кино, оно должно было само по себе развертываться, поэтому мы совершенно не вторгались в происходящее, и поэтому мы ему скажем, все будет хорошо, а потом его там избьют, мы не имели просто права на то, чтобы давать ему хоть какие-то надежды. Поэтому что мы старались сделать, это как можно больше говорить между собой по-французски вслух. Этот момент его очень сильно успокаивал, и он прекрасно понимает, что если здесь например, иностранцы, то ему ничего не сделают.
Давайте вернемся к герою. Вы не чувствовали, что он перед вами рисуется для того, чтобы себя обелить в собственных глазах?
Он прекрасно знал мои взгляды и мои позиции. То есть до того еще, как мы начали вообще говорить о том, что мы будем делать фильм, мы с Олегом очень много общались. Я ему говорила, ты же не дурак, ты же понимаешь, что вы пришли в чужую страну, и что напротив вас люди, которые защищают свою страну. И я прекрасно видела, что он это понимает, и почему, собственно, у меня возник интерес к нему, как к герою фильма, потому что вопрос экзистенциальный, почему человек, который понимает, что он воюет не на правильной стороне и делает неправое дело, почему же он все-таки там воюет? И это вообще вся драматургия фильма. Вот кто думал, что мы сделаем пропагандистский фильм о героях, это и был его командир, и тут командир батальона. Нет, Олег, мотивация его была очень простая, на самом деле. Парень на войне, приезжает девушка с камерой, он там печется о ее безопасности, она там чуть-чуть, может, ему понравилось, ты там с ней переписываешься, и тут она говорит, а давай я приеду, тебя я буду еще снимать.
Он воспроизводил буквально фольклор комбатантов. Человек на войне может быть садистом, а может быть просто бойцом, который работает. Вот это вот кредо, символ веры, что есть война, на ней нужно быть честным.
Безусловно, Олег солдат в самом прямом и правильном смысле слова. То есть у него чувство долга к своему командиру, и у него чувство ответственности перед своими солдатами. И в этой роли он лучше всех, когда он понимает, что та шкала целостности, которую ему пообещали, когда он поехал туда, она полностью фейковая, и она сразу же рухнула, как только он туда приехал и понял он это очень быстро, то он, как все-таки, я думаю, человек неплохой, то есть в смысле не злой. Объективно, если посмотреть, он добрый человек. Он все, что все-таки вынужден был себя убедить, что он делает что-то правильно. И вот он для себя сказал, что солдат, он есть солдат. Тут надо тоже понимать, все-таки не надо выстраивать какую-то картину, которой нет, что он не выполнял приказы там пойти расстрелять людей. Или вот, ну, наверное, это история с военнопленным, но это было, наверное, самое криминальное. Дальше у меня, конечно же, были к нему вопросы. Это убивал людей? И вот за все его пребывание там было 3 боя, потому что они были разведывательным батальоном. Спросил, что ты делал, когда вы шли вот в бой? Что ты стрелял в людей? Он говорит, я стрелял никуда. То есть я там вижу цель движущего человека, я в него не стреляю. Ну, дальше верить, не верить, это уже отдельный вопрос. И дальше тоже думать, да, ты там не нажимал на курок, но ты участвовал в организации, ты все равно преступник.
Та операция, спланирование которой начинается фильм. В чем состояла задача его соединения?
Все тогда батальоны были мобилизированы вот на этот один фронт, пойти и взять Маринку. У них была самая передовая позиция. Они должны были проникнуть на территорию противника, то есть на украинскую территорию.
Вот когда они получают тело бойца, когда начинается история с трупами, становится понятно, что всех этих людей держат вместе, и в этом месте вина выжившего.
Ну, вот это вот как раз это то, что говорит Олег, и поэтому, и по-моему, это немножко элементы самооправдания той же самой пропаганды, в которой они тоже каким-то образом участвуют. А это всегда очень героично сказать, что я должен остаться, чтобы отомстить за своих людей, бла-бла-бла-бла. Мы когда это снимаем, пускаем в кадр, мы сами в это ни на секунду не верим, мы стараемся дальнейшими эпизодами как-то это обязательно разбавить, потому что они прекрасно знают, что да, их друзей убили, но это они сами пошли в наступление. То есть живых тоже сложно покидать, даже больше, чем мертвых, потому что боевое братство – это, наверное, ну как раз вот именно тот самый элемент, который держит их там, потому что они нашли себе новую семью, они вместе всегда и спят, и едят, и все делают. Они уже поучаствовали в какой-то реальности, которая непосягаема их семье, их близким, их родным. У них присутствует, конечно же, травма психологическая, эмоциональная и стресс от всего, что они пережили. И разумеется, что в данной ситуации вернуться в мирную жизнь – это иногда страшнее, чем просто умереть, потому что ты понимаешь, что ты уже не тот человек, которым ты был раньше, что единственные люди, может быть, которые могут тебя понять, и они такие же, как и ты, они находятся сейчас рядом с тобой, а ты их покинешь, и куда ты вернешься? Во-первых, ты тоже вернешься к людям, которые будут считать тебя героем. И это тоже было у Олега, кстати, в семье, а ты-то понимаешь, что ты не герой?
Олег говорит, что Олег Дубинин не существует здесь. Здесь он существует только по позывному. И перекличку устраивает по позывному. То есть это некий мир, который существует вне гражданского мира, и преодолеть его границу само по себе уже чрезвычайно трудная задача, да?
Да, это абсолютно это другой мир, это другое измерение. Там все по-другому. Ты вот Донецк, то, что сейчас там создали, это какая-то там отдельная планета, где все эти люди в формах ходят, приезжие, там, ну, мы там все герои, нас там почитают. И фронт – это еще даже отдельное измерение в этом самом измерении. Ты живешь в параллельной реальности, там и время течет по-другому, и звуки другие, и все абсолютно другое. Так от этого вернуться очень сложно. Даже нам, журналистам, иногда бывает сложно туда вернуться. Или Макс говорит это, оно очень сильно затягивает.
В батальоне, которым командует Олег, поначалу, как он говорит, было довольно много донецких. И потом все донецкие, видимо, разошлись по домам, и остались одни россияне. В чем проблема? Россиянину труднее уехать, потому что дом далеко?
Да. Сейчас надо уточнить, что речь идет не обо всей ситуации, а вот конкретно об этом эпизоде, вот после этого боя. Все местные, они пошли домой отходить. Там был батальон человек, по-моему, 60, и добрая половина, может быть, чуть больше россиян.
Всех одинаково привела туда пропаганда?
Ну, опять же, привела пропаганда – это немножко упрощенный сторителлинг. Ответа окончательного ни у кого нет, почему они туда поехали. На самом деле, я не думаю, что ни один человек, даже если ему скажут, что вот, ты там завтра поедешь на благое дело, ты будешь спасать людей от фашистов, бла-бла-бла, что он, поверив в это, решится на такой шаг поехать на войну и, может быть, там и остаться. Тут, конечно же, сугубо личные, довольно эгоистичные мотивы, как правило, присутствуют. То есть человек, либо у него жизнь не состоялась, профессионально, профессиональная, эмоциональная, либо у него, ну, у него там работы нет, либо ему скучновато, как говорит Макс, ну, мне было скучно. А русские люди, они же, молодые люди, они же растут на очень сильно военно-патриотическом воспитании, на подвиге дедов. Если мы говорим конкретно об Олеге, вот это солдатское мышление у него присутствовало всегда, ему очень понравилось, в отличие от некоторых, служить в армии, именно потому что он любит дисциплину, он любит порядок, а ему нужны рамки. Он очень себя чувствует растерянно, когда он должен сам для себя чего-то выбирать и куда-то идти. Плюс он занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи, он занимался сиротами, он водил их в лес, учил им их азам выживания, он занимался пожилыми людьми, он занимался волонтерством, он принял поезд с беженцами из Донбасса, он там занимался раздачей гуманитарной помощи и так далее. А что тогда говорили беженцы из Донбасса, которые точно так же смотрели «Россия-24» и на которых падали украинские бомбы? Они говорили, что фашисты нас убивают. Вот все тогда, на тот момент, и в Донецке, и в Луганске говорили, что мы являемся жертвами украинских фашистов, Порошенко хочет нас всех уничтожить. Говорю, у меня немножко радикальная позиция. Я считаю, что если бы не было пропаганды, вообще не было бы войны. Она сама по себе недостаточна. Тысячи россиян, они едут туда воевать. Почему они едут туда воевать, если они не услышали в телевизоре, что надо ехать туда воевать? Почему, собственно, она настолько эффективна? Потому что ведь люди, которые ее проводят, они тоже знают, к кому они обращаются.
Макс отправляется домой и едет без паспорта автостопом. У нас сразу параллель с фильмом «Брат» возникает. У вас не возникло впечатление, что дальше его судьба будет развиваться по уже хорошо описанной схеме?
Ну, вы знаете, во-первых, они обожают, конечно же, этот фильм, точно так же, как они обожают все эти песни, которые мы слышим, и поэтому наш выбор тоже не добавлять никакой музыки извне к тому, что к тем песням, которые они сами слушают, потому что эти песни, они очень сильно тоже их характеризуют и описывают их вот этот вот такой немножко такую русскую душу, агрессивную, ностальгичную, романтическую, одновременно способную на самые плохие поступки и дальше на самострадание из этих поступков и так далее и тому подобное. Судьба ли предрешена ли или нет? Я даже отказываюсь думать, что есть какой-то социальный детерминизм или что. Макс очень много, долго хотел уехать в Сирию. Или он делал вид, что он хочет уехать в Сирию. А на самом деле у него не такая уж и плохая социальная ситуация. Он работает, у него есть профессия, он индустриальный альпинист. Там он даже создал свою бригаду, то есть он работал, у него были заказы.
Об Олеге. Мы все время слушаем в кадре героические песни, ну, военный фольклор. И это подкрепляет впечатление, что герои, в общем-то, рисуются немножко. Но в последние моменты, когда Олег срывается, в кадре звучит блатняк. И этот блатняк его явно воодушевляет. Его роль честного бойца достаточно легко соскрести.
Да, конечно, в этом-то вся и суть, в принципе, фильма, что они вот создали себе некий образ, они создали себе некую роль, но все это держится ни на чем. Я с самого начала видела, что он к этому придет. У меня был другой вопрос, застанем ли мы это на камеру. Повезло. Короче, застали, да, вот этот переломный момент. И он, кстати, да, перешел с одной музыки на другую. От сомнения к убеждению, от путь недалек, путь гораздо дольше, с решениями по этому поводу. То есть я понимаю, что я вообще ошибся, но что я с этим делаю теперь? Олега мы остановили на переломном моменте. Просто мы хотим, ну, чтобы чуть воображение зрителей тоже поработало, что с ним будет потом.
Но вы знаете, как развивалась его история потом?
Да, знаю, конечно. Он вернулся в Россию, к себе домой, и он сделал то, что он обещал. Он стал Олегом Дубининым. Человеком, который нашел себе девушку, который нашел себе работу, который очень часто, очень много и очень упорно критикует нашу власть, которая, может быть, не выходит на митинги только потому, что он знает, что если его арестуют, он боится, что ему будет гораздо хуже, чем другим, и тяжелее. Он этого, наверное, всегда и хотел иметь свободу, но у него не было пространства для этой свободы, потому что он вырос именно в том русском мире, который не предлагает таких возможностей. Ему было тяжело с этим. Он мне говорил часто, он говорил, ну, вот я открыл глаза на мир, я вообще, а что мне с этим делать теперь? Я ведь должен жить в этом мире, я ведь должен быть частью его, я ж не могу уехать жить за границу, у меня ж нет никакого заграничного паспорта, я не говорю даже по-английски, что я буду с этим делать? И вот в этом плане Олег, он очень-очень сильно олицетворяет общество, которое на сегодняшний день в России.
На вопросы Марии Кугель отвечала Елена Волошина, автор фильма «Выбор Олега». Заметным событием арт-док-феста стала картина украинского режиссера Сергея Буковского «Главная роль». В этом году лента получила гран-при Национального украинского кинофестиваля «Дзига». Сергей Буковский, известный документалист, отмеченный европейскими наградами, автор более 40 фильмов и документальных сериалов, в том числе о Голодоморе, Холокосте, Второй мировой войне. Главная роль – это камерная семейная история, разговор с матерью режиссера Ниной Антоновой, киевской театральной и киноактрисой. Сразу после рижской премьеры Сергей Буковский обсудил с Еленой Фанайловой свое нежелание включать в фильм политический контекст и вести картину в Россию.
Я этнически русский, мама русская, я родился в Башкирии, и я человек, который воспитывался на русской культуре. Есть, наверное, разные вещи, как бы Чехов, там, Толстой, Достоевский, Булгаков, Бунин и Набоков, но есть сегодняшняя Россия, и я без деклараций и без каких-то, как сегодня говорят, пафосных заявлений, я далек от этого, но не хочу я туда ехать, да и все, потому что для меня там все закрылось, захлопнулось, да мне попросту неприятно туда ехать. Не хочу. Не хочу. Потому что эта страна воюет с моей страной. А моя родина Украина. И мой дом Украина. И я не хочу садиться в этот поезд, который когда-то... Я не то что садился, я в него впрыгивал. Особенно в перестроечные годы, когда... Украина страшная была страна в советские времена. И она была коленопреклоненная. Она была... Ну, в Москве чихнули, в Киеве кричали «убили». Таков исторический опыт Украины. И мы все выполняли, как говорили там. Но сегодня, наверное, и во мне все поменялось. У меня там много близких людей, родственников, с которыми связи прерваны. Это, наверное, неправильно. Но мы уже не общаемся ни по скайпу, ни с братьями, ни с сестрами двоюродными.
Это после Майдана началось?
Да, это после Майдана. Мы друг другу не звонили, ни в чем не обвиняли. Просто все перестали общаться, да. И я, вы знаете, самое смешное, если можно так сказать, в этой истории, я по этому поводу совершенно не страдаю. Ну нет, и все. Ну ради бога, ну у нас другая страна. Это началось раньше, чем как бы Майдан и война. Ну вот у нас другая страна, другой, наверное, вектор, другой путь и все другое. И мне это все как-то далеко и не близко. А после того, что происходит и произошло, Виталий Манский меня убеждал, что вот там есть люди. Я молчал, мы долго шли по улице, подошли к доске Франка, мемориальной, герца Франка. Надо приехать, потому что там есть... Я говорю, а чем я им могу помочь, этим людям? Мы сами виноваты, что у нас там Янукович. Мы его выбрали, не я лично, но мы его выбрали. Мы виноваты, что у нас Путин. Мы сами этого хотим или не хотим. Я не сторонник фразы, что мы заслуживаем того, кого мы имеем. Но таков наш длинный путь нашей истории, славянской, российской, украинской. Я не обвиняю во всем советскую власть, потому что советская власть лишь завершила, она отполировала огромную тысячелетнюю историю народов нашей страны, и все как бы точка была поставлена. И поэтому то, что мы падаем ниц, когда видим президента, вождя, депутата, потому что он нам дал кулек гречки, и мы за него проголосовали, в этом дело.
Скажу для тех, кто фильм не видел, а понятно, что у нашей аудитории, которая живет в России, вероятно, на ближайшее время не будет шанса ваш фильм посмотреть. Это глубоко интимный, тонкий, камерный фильм о маме режиссера, которая по своей культурной природе является абсолютно русским человеком или там человеком русской культуры. Весь фильм вы говорите по-русски, видно, что это ваш семейный язык. Более того, она собирается устраивать вечер в честь своего юбилея, то есть ей помогают друзья 80-летия. Понятно, что она будет говорить по-русски и читать она будет, видимо, какие-то фрагменты по-русски. Тем не менее, фильм получает главную украинскую кинопремию этим летом на Одесском кинофестивале. Вот что, как можно прокомментировать, особенно для тех, кто считает, что русский язык, и у этого есть основания, что русский язык на Украине притесняется. Вот фильм по-русски получил главную национальную премию.
Я могу говорить о личном, субъективном своем опыте, своем взгляде на эти вещи. Он никогда не притеснялся. Это все придуманные вещи, это все мифы. А почему они были придуманы? Очень просто, очень коротко. Я абсолютно политически не заангажированный человек. Меня это мало волнует. Я не смотрю телевизор. И на этом играли. На этой разнице языковой. На религиозной нельзя играть, потому что Украина как бы православно-католическая страна, не православно-католическая и мусульманская. Это мусульманство. Вот тут бы можно было поджечь фитили, он бы взорвался бы за одну секунду.
Вы имеете в виду крымско-татарский этнос?
Вообще, как бы, вот то, что происходит сегодня, мировые какие-то проблемы и конфликты, они же ведь как бы на этой почве. А религиозные конфликты, они как бы вспыхивают быстрее. быстрее. С языком готовилась дольше, значительно, начиная с 91-го года. Никогда, я не помню в своей жизни, я буду только говорить о своем личном опыте, я не помню, чтобы мне кто-то когда-то сказал, что ты русский, говоришь на русском, я народный артист Украины. Извините, я в данном случае не занимаюсь саморекламой, я лауреат государственной премии Нина Шевченко. Я никогда в своей жизни не ощутил, что я русский человек, ну, этнически русский. И я всегда делал как бы картины о своем доме, о родине, об Украине, о проблемах наших. Это все сталкивание лбами людей. Более того, я скажу, что на этом играли, это электорат, а не люди. На этой разнице играли и зарабатывали свои голоса депутаты, политики и олигархи, которые сегодня руководят страной. Вот и все, вся история. Все очень просто.
Я возвращаюсь к тому, что фильм очень интимный. Фактически весь фильм, который вы снимали 3,5 года, происходит в рамках одной маминой квартиры. 3 раза вы только выходите за ее пределы. Это кладбище. Отца. В общем, практически нет города в ваших съемках, а это все, мы понимаем, что это происходит на фоне Майдана, на фоне каких-то политических, значит, передряг, на фоне начала Восточно-Украинской войны. Вот как так получилось, что вам удалось или захотелось почему-то вынуть свою частную жизнь из общеполитического контекста?
Кино, большому нашему сожалению, если мы не делаем там какое-то великое кино, оно очень быстро стареет. Стареет оно, на мой взгляд, потому что оно очень привязано ко времени. Поэтому я не хотел его привязывать ни к Майдану, который в это время происходил. Все трагические события мы с мамой смотрели по телевизору. Мы потом пошли на следующий день, и мама пошла с цветами. Я мог ее снять, конечно, но я не хотел ее привязывать в данном случае к этим событиям. Потому что, ну, вот как же без Майдана. Более того, я скажу, что я не снимал на Майдане, хотя во время Померанчевой революции первой нашей. Я не снимал, потому что абсолютно мое личное, как бы, какое-то интимное ощущение. Я рад, что там много других людей снимало, молодых людей. Кинематографистов. Я это уже проходил в перестроечные годы. Я взял камеру, пошел, думал, ну, что-то сниму. Я потом как бы остановил камеру, спрятал ее и просто ходил, разговаривал с людьми. Вы знаете, я почувствовал себя просто вот каким-то иностранным туристом. Мне стало стыдно снимать людей, которые там на морозе, которые протестуют. Там надо либо с ними быть, либо их снимать. Не знаю, это какие-то очень личные вещи, но я вдруг почувствовал, что я стал вот, ага, я сниму, я покажу на это на фестивале, мне кто-то похлопает, а вдруг, я не знаю, вот что-то такое, и смешанные какие-то ощущения и чувства, но я понял, что я не могу поднять камеру и снимать людей. Не могу. Мне стало как-то страшно, стыдно, неудобно и неловко. Потому что я сразу увидел какой-то некий внутренний прагматизм, а что я из этого извлеку. Если бы я работал в новостях, на каком-то канале, я бы снимал, потому что это была бы моя работа.
У матери не было сопротивления как раз вот этого рода. Ага, что извлечет Сергей из того, что он меня снимает? Она легко вам доверилась? Она поверила?
С трудом доверилась. Она по сей день, я так думаю, она уже как бы очень довольна, что так столько было признания в ее пользу. Я очень этому рад. И я думаю, что она по сей день не понимает, зачем мы это сделали. Нет, она понимает, она никогда не скажет. Я так думаю, как мы всегда что-то не договаривали в нашей жизни, так и сейчас, наверное. Но она очень рада, что ей там дали золотого дюка или бронзового дюка в Одессе. Трудно сказать, довольна она или недовольна. Ну, наверное, довольна, потому что произошла какая-то в ее жизни сатисфакция, и потому что в ее жизни произошла, на мой взгляд, она это не признает и с этим не соглашается. Произошла перемена участи, потому что для нее как бы главным человеком всю жизнь был папа, конечно же, ее муж режиссер, и она была всегда у вечного огня, вечный огонь, кухня, плита, и она была частью все ради него. А потом вдруг, когда отца не стало, и прошло какое-то время, она вдруг начала сниматься, ее стали звать. Она безотказный человек, очень четкий, точный, держит текст, у нее хорошая школа.
Это видно на съемочной площадке, когда вы ее показываете.
Да, она готовится, она все учит, она все время мне звонит, вот меня похвалил продюсер, похвалил режиссер, хотя у нее там минутная роль. Поэтому для нее вдруг, я не хочу это сказать с пошлым словом, вторая жизнь, но она началась.
она могла не понять, что вы не показываете ее при параде, вы не показываете ее на этом вечере, вы не показываете ее как звезду. Между прочим, она очень красивая женщина, даже в старости, очень с отличной осанкой, с прекрасным чувством юмора, с совершенно ясными мозгами. Вы ее показываете исключительно в домашней ситуации. Она только примеряет свои наряды, в которых она выйдет завтра на юбилейную сцену, и дверь квартиры закрывается. Вы не показываете, как она на эту сцену выходит.
Там ничего такого особенного-то, по большому счету, не произошло. События интересны до и после. Не столько как бы сам факт события, как говорил Робер Брессон, кино это искусство не показывать. Вот. И мне это очень понятно, это близко, и каждый себе его домой. А что там могло быть такого особенного? Важно то, что в этот момент в ее как бы действии, в ее подготовке к этому очень важному событию она как бы открывалась нам постепенно, и все произошло. А что там будет потом? Ну, похлопают. Дело же не в этом, а важно, как человек реагирует на то, что в его жизни произойдет, на события, все. Ну, человек важен в этих моментах проявления, как он готовится к этому. А что там? Как она там говорила какие-то речи? Да, было смешно. Да, было иногда забавно. Ну, фрагменты, ну, цветы. Ну, кто этого не видел?
Сергей, мне показалось, что ваш фильм, он как бы не только все о моей матери, цитируя Альмодовара, он еще и кое-что о моем отце. Через мать вы пытаетесь вспоминать папу, отца орденоносца. Отец прошел войну. Страшная паника охватывает мать, когда она понимает, что его ордена неизвестно куда делись. Ну, то есть, как выяснилось, потом она их заложила в тайничок.
Ну, куда-то перепрятала, да, да, перепрятала, но потом не нашла, да. В данном случае это ордена, ну, это те ценности, которые в семье были. У кого-то они... Может быть, героические кресты, я не знаю, что. Но это в данном случае семейная мифология, семейные ценности, которые оказались в туалете. Это мог бы быть орден Ленина или еще что-то, все что угодно. Понимаете, умирали наши родители моей жены, и мы там продавали квартиру, и мы вывезли оттуда ну, какие-то бесконечные ящики этих каких-то грамот советских, каких-то там фотографий. Я это все вывез на какую-то, ну, скажу честно, никогда это никому не рассказывал. И мы это все, ну, куда это девать? Мы это вывезли, я это вывез, и в течение, там, 5 дней сжигал на мусорке. Это никому не надо. И у меня были какие-то очень страшные и смутные ощущения, когда мы сжигали фотографии, грамоты, которые нам давали в советские времена. Это ужасающее ощущение, когда мы сжигали все то, что нам не надо. Это никому не надо. Я прекрасно понимаю, что все мои, смешно сказать, дипломы фестивальные там, и так далее, тогда они будут сожжены моими внуками или там правнуками очень скоро. Это никому нахрен не надо все. Наша жизнь ровным счетом ничего не стоит. Вот и все.
Знаете, тогда я вам, если вы уж сам фактически об этом заговорили, я задам вам 2 вопроса, которые звучат в вашем фильме, и на которые ответа почти нет. Почему люди умирают, говорит ваша мама, на кладбище, очищая там...
Потом я говорю МХАТ.
Не-не, угу. Почему люди умирают, это нормальное...
Нормальный вопрос,
нормальный,
да.
Нормальный вопрос, абсолютно нормальный. И потом вы... Для меня этот эпизод параллельный, когда вы говорите, мама, куда все уходит? Куда любовь уходит? Почему отец и ты лежали в разных комнатах, когда он болел? Почему люди просто привыкают и живут по инерции? Так вот, Сереж, я не спрашиваю вас, почему люди... Люди умирают. На этот вопрос ответа нет. А вот куда все уходит? У вас есть свой собственный ответ художника и человека, и уже, в общем, взрослого мужчины?
Нет. Нету. Нету. Уходит, потому что это все какая-то... Если говорить о любви, это все биохимическое заболевание, которое проходит, но остается память. Мы живем памятью. И это нас делает людьми, и мы друг другу благодарны, потому что мы когда-то встречались, и это нас держит, и это очень важно. И дело не в как бы там было, не было. Вот это
я,
память.
Я наша, скажу, может быть.
Эмоциональная, я не знаю, какая. И вот, наверное, так. Я не знаю.
Вот я скажу, что ваш фильм, он весь про это. Чтобы, мне кажется, что это желание сделать, возможно, подсознательное, чтобы ничто никуда не ушло. Вы сожжете свои грамоты, но эта пленка о вашей маме, она уже останется в определенном смысле навсегда.
Я надеюсь. Я надеюсь, что так будет. И мне кажется, что мы все-таки не зря работаем. Так случилось, что мои друзья-хирурги, мои товарищи, они как-то вот что-то режут, там препарируют, но кому-то помогают прямо вот сейчас. Может быть, нашу картину кто-то увидит в эфире или в настоящего времени, или где-то на экране, или на фестивале. И кто-то один из зрителей скажет, что это тоже про меня. И человек почувствует себя не таким одиноким в этом мире. И ему будет легче, ему будет... Надо же, про меня подумали. Я тут точно так же чувствую, только я не мог это выразить. Но кто-то сделал это лучше. Наверное, в этом и есть смысл нашей работы, жизни киношной. Когда мы там вышиваем 3 года над каждым куском, мы думаем, синхрон влево, синхрон вправо, шумочек сюда, вот тут точнее, тут не точнее. Такая болезнь перфекционистов, когда они все-таки думают о каждом миллиметре своего фильма, о его как бы линии, и ты думаешь, чтобы все-таки это зритель увидел. Это неправда, что режиссеры тогда говорят, что нам все равно смотрят нас или нет. Это неправда. Они все хотят, чтобы им поаплодировали, как любому актеру, любому артисту. И ради этого мы живем.
Разговор Елены Фанайловой с режиссером Сергеем Буковским завершил записанный на фестивале Art Dog Fest в Риге выпуск программы «Культурный дневник». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.